Слово представляется Виктору Михайловичу для объявленного доклада.
Я, к сожалению, потерял голос. Попробую разговориться все-таки. Значит, первое замечание, с которого хочу начать. У нас предполагалась немножко другая процедура чуть-чуть, и поэтому в пригласительных билетах мой доклад назван как итоги развития кибернетики на Украине. Но мы проводим сегодня заседание ученого совета, поэтому разрешите мне ограничиться только вопросами развития кибернетики у нас в институте. Это первое. Второе. Значит, в таком коротком докладе очень трудно рассказать обо всех научных результатах и направлениях, и тем более упомянуть все имена. Поэтому я буду в основном прослеживать становление некоторых организационных моментов и новых идей научных, которые, в общем-то, составили лицо в основном института. И буду, за исключением только начального самого, доисторического, так сказать, периода, стараться не упоминать вообще имен для сокращения времени. Прошедшие 20 лет были годами очень интенсивного развития советской науки. Вы знаете, что это как раз примерно в те же сроки мы развивали космическую эру. Институт образовался в один год с запуском спутника первого. И за эти 20 лет происходило непрерывное возрастание роли науки в жизни нашего общества, которое завершилось вот в прошлом, в 1977 году, закреплением этого факта роли и значения науки в Конституции, в основном законе, определяющем жизнь нашего государства, жизнь нашего народа. Для нас особенно интересным является то, что эти 20 лет прошли под знаком особенно бурного роста вычислительной техники, вычислительной математики, кибернетики. Ее роль не только абсолютная, вот их роль этих разделов знания, но и относительная, за это время значительно выросла. Ну и за это же самое время институт от маленькой лаборатории, значит, вырос до большого института всесоюзного значения, который развернул работы практически во всех областях современной вычислительной техники, математики, вычислительной и кибернетики. Я приведу, поскольку здесь есть гости, некоторые краткие просто цифры о нашем институте. Значит, институт в настоящее время представляет собой объединение четырех фактически различных подразделений. Это собственный институт, специальное конструкторское бюро, опытное производство, которое входит пока у нас формально в состав СКБ, и отраслевые лаборатории, которые осуществляют прямую связь с промышленностью. В институте работает более 4, не в институте, а вот в этом объединении, работает более 4000 человек. Из них 11 академиков, член-коров Украинской академии наук, 53 доктора и около 400 кандидатов наук. 48 научных отделов, 21 лаборатория объединены в 5 секторов. И имеется 5 отраслевых министерских отделов. Институт является головным в стране и в республике по 13 научным проблемам. Например, автоматизация проектирования ЭВМ и больших интегральных схем, общесистемные вопросы и математическое обеспечение государственной сети вычислительных центров, автоматизация научных исследований в республике, ну и другие. Имеются тесные научные и производственные такие связи внедренческие с 20 союзными министерствами, со многими республиканскими министерствами, с сотнями институтов, КБ, заводов и вузов. В 1977 году досрочно институт выполнил свои социалистические обязательства к 3 октября. И в результате внедрения своих научных работ в этом году к 3 октября уже дал 28 миллионов рублей подтвержденного экономического эффекта, что составило 5,36 рубля на рубль затрат на институт. Причем тут следует иметь в виду еще, что в нашем институте специфика такова, что более 70% наших работ по тем или иным причинам не могут вообще быть подвергнуты оценке с точки зрения вот, рубля. В 1977 году мы работали по 15 союзным программам Государственного комитета по науке и технике, по двум республиканским научно-техническим программам и по 6 ведомственным академическим, Академии наук Украины, комплексным научным программам. Выполнялось в 1977 году 159 научных тем. Из них распределение такое, что по естественно-научной проблематике в области фундаментальных исследований 65 тем, 41%, и научно-техническая проблематика прикладная 94%. 59%. Из этих тем 100 тем выполнялись по союзному плану, это 63%, 25% по республиканскому плану и только 12% по ведомственному плану Академии наук Украины. Комплексная тематика составила 60%. В 1977 году завершено 22 работы, выполнено 44 хоздоговорных работы, внедрено 60 работ. Опубликовано 31 монография, около 2000 статей научных, получено 119 авторских свидетельств, 6 иностранных патентов, продана 1 лицензия за границу. Ну, работы института получили высокую оценку. За эти 20 лет наиболее такие значительные оценки. В 69-м году, вы знаете, получил институт орден Ленина. В 75-м году, последнем году 9-й пятилетки, был признан победителем всесоюзного соревнования и институту вручено переходящее знамя ЦК КПСС, Совмина СССР, ВЦСПС и ВЛКСМ. В 76-м году занесен на республиканскую доску почета. В институте работает два героя социалистического труда. Многие ученые института награждены орденами и медалями. 32 лауреата ленинских и государственных премий, 18 лауреатов именных премий. Издается 3 журнала. Теперь, переходя к истории становления института, значит, можно отметить прежде всего, что эта история разделяется на собственную историю института, начиная с 1957 года, с даты образования. И, если так можно выразиться, предысторию. То есть, когда работы по кибернетике начинались, по вычислительной технике на Украине, еще не имея оформления в виде отдельного института. Каждый из этих двух больших периодов делится, в свою очередь, вот так нам кажется, на 3 периода. Но если говорить о периоде предыстории, вот этой кратко, то значит здесь можно отметить такие периоды. Вот период, который связан с именем академика Сергея Алексеевича Лебедева. Значит, где-то он начался в 1947 году и завершился 25 декабря 1951 года созданием и сдачей Государственной комиссии, значит, первой в Советском Союзе электронной вычислительной машины МЭСН. Благодаря чему у нас в стране родились первые кадры разработчиков электронной вычислительной техники, и это послужило основой для продолжения работ академика Лебедева уже в последующие периоды в Москве над большой электронной счетной машиной БЭСП, уже в Институте точной механики и вычислительной техники. 1951-1955 годы. Это, так сказать, период такой, когда продолжалась эксплуатация МЭСМа, усовершенствование МЭСМа проводилось, складывались кадры советских программистов. Причем, поскольку МЭСМ некоторое время в начале этого периода была еще единственной машиной в стране, цифровой, универсальной, то здесь на ней работали многие выдающиеся советские ученые, в частности, академики, выдающиеся специалисты в области математики и механики, академики Дородницын, Келдыш, Лаврентьев, член-корреспондент Ляпунов и многие другие. Продолжалась работа по специализированной машине СЭСМ, которая начата была еще по инициативе академика Лебедева. Это специализированная машина для решения систем линейных алгебраических уравнений. И работы в области элементной базы. Следующий вот этап этого периода предыстории – это 55-57 год. Это период фактической подготовки к созданию института. Ну, 55-й год знаменателен тем, что в этот год было принято решение ЦК и Совмина СССР об образовании после вычислительного центра Академии наук СССР в Москве вычислительных центров в столицах союзных республик, в Академиях наук. И вот именно с этого момента началась работа по подготовке создания института. Лаборатория, в которой работал Лебедев, она находилась до этого периода в Институте электротехники, ныне Институт электродинамики, а в 1955 году была передана в Институт математики. И ее возглавил академик Гниденко, директор института, и академик-секретарь, тогда он был одновременно. Вот. И с целью подготовки создания института в 1956 году на заведование этой лаборатории вот тогда пригласили меня как раз. Ну, лаборатория, вы знаете все, что была маленькая, помещалась в Феофании, в неприспособленном фактически здании, в монастырской гостинице двухэтажной. Но тем не менее, значит, коллектив, который там был, это был коллектив энтузиастов, полных веры в то, что будет, значит, развиваться это дело бурными темпами. И, значит, так оно и получилось. После создания института, институт стал очень быстро расти вот, на базе этой лаборатории. Надо сказать, что нам во все периоды, особенно в этот период, начальное становление, естественно, вот, очень сильно помогали наши, прежде всего, партийные органы, ну и, собственно, все, значит, и Совет министров Украины, и Президиум Академии, тогда еще партийный комитет был Академии наук. Значит, вот, собственно, переходя к характеристике следующих этапов, я сначала их просто очерчу, какие это этапы. Значит, мы считаем, что первый этап уже исторического нашего периода охватывает период с 1957 по 1962 год. То есть период от образования института под названием вычислительный центр АНО СССР до преобразования его в институт кибернетики. Одновременно 1962 год – это год начала работы по созданию национальной программы в Москве вот, в области развития вычислительной техники для применения в народном хозяйстве, автоматизации управления и планирования в народном хозяйстве. Это период для нас был этапом, ну, если так можно выразиться, первичного становления. Что в этом этапе было сделано? Ну, во-первых, как я уже сказал, организован институт. И мы, да, я забыл сказать, что с самого начала преобразования института в постановлении, в его образовании, были поставлены задачи перед вычислительным центром, не только вычислительно-центровские. Были поставлены три основные задачи перед нами. Первая – производить расчеты для академических, прежде всего, но не только академических учреждений, научные и для проектно-конструкторских организаций. Второе, развивать дальше вычислительную технику, элементы вот, электронных вычислительных машин, программирование и так далее, вот, теорию машин. И третье, развивать новые применения электронных вычислительных машин в народном хозяйстве, непосредственно для управления в народном хозяйстве. Поэтому фактически, несмотря на название вычислительный центр, с самого начала это был не вычислительный центр, а институт. И поэтому в соответствии с этим заданием мы и начали развивать научные направления. В этот период сложились у нас в институте целый ряд направлений, которые продолжают и до сих пор работать, научные школы. Это в области конструирования новых электронных вычислительных машин, в области теории электронных вычислительных машин, теории практики программирования, в вычислительной математике, особенно в методах оптимизации, управление технологическими процессами уже тогда сложилось направление, в искусственном интеллекте, и тогда же уже мы начали заниматься и философскими проблемами кибернетики. В этот период происходила интенсивная подготовка кадров. Значит, ну прежде всего, производилось переобучение своих кадров. Поскольку, значит, интуитивные методы проектирования машин уже себя начали исчерпывать, под нее стала подводиться научная база, прежде всего на основании известных уже математических методов, и стала создаваться своя школа в этой области. Затем были привлечены вузы, университет, прежде всего, и политехнический институт, которые в рамках еще старых своих факультетов стали для нас готовить кадры, а мы, значит, участвовали в их работе. Началась переподготовка кадров, и очень большая переподготовка кадров уже таких промышленности. И очень большое внимание мы уделили вопросам аспирантуры, подготовки кадров через аспирантуру. Материальная база института выросла. Вы знаете, что в этот период мы перешли в 1959 году на новую базу уже из Феофании на проспект Науки нынешний. Был создан мощный вычислительный центр. К концу 1959 года у нас вычислительный центр имел мощность установленных машин, приближающуюся к 100 тысячам операций в секунду. Это машина на 50 тысяч операций, на 20 тысяч, на 10 тысяч БЭСМ наш, то есть не БЭСМ, а Киев, ну и там еще ряд мелких машин. В то время это был один из самых крупных центров вычислительных в Европе, ну и в Советском Союзе. И к этому моменту, в этом же самом периоде, концепт самого периода уже, так сказать, состоялся выход института, первый выход на международную и всесоюзную арену. Значит, в 1962 году был сделан от имени института доклад на втором конгрессе ЕФИПа в Мюнхене, международном, по искусственному интеллекту. После чего мы регулярно стали участвовать вот в работе этой организации. Теперь краткая характеристика второго. Я подробнее потом остановлюсь по тому, как по периодам развивались научные идеи в рамках вот этих школ научных. Вот. А сейчас я хочу охарактеризовать кратко второй этап. Значит, второй этап, мы считаем, следует с 62 по 70, до начала 71 года. Значит, чем характеризуются вот эти точки? Ну, 62 год, это год уже, собственно, функционирование института под именем Института кибернетики, но главное не в этом. Главное заключается в том, что, как я уже сказал, в 62 году Совет министров СССР начал работу по созданию национальной программы в области автоматизации управления экономикой. И, значит, мы были привлечены к участию в этом деле. И первые проекты автоматизации создавали именно здесь, которые потом уже нашли свое выражение, значит, в различного рода постановлениях, решениях и так далее. А конец этого периода, значит, это 24-й съезд, начало 71-го года, 24-й съезд КПСС, в котором эта национальная программа нашла уже, так сказать, выражение в директивах 24-го съезда. Там появились впервые задания по государственной сети вычислительных центров, общегосударственной системе, в 6 раз выросли задания по автоматизированным системам управления по сравнению с 8-й пятилеткой. То есть начался новый период, период такого, ну, развернутого наступления, что ли, по всему фронту, в который включился, естественно, наш институт. Ну и мы считаем, что этот период продолжается вот до настоящего времени. Потому что 25-й съезд, как вы знаете, подтвердил и развил решение 24-го съезда вот в области автоматизации управления, развития электронной вычислительной техники. Что было сделано в организационном плане в 62-70 году? Ну, кроме вот этого, о чем я уже сказал в начале разработки программы, новые научные школы у нас начали создаваться. Значит, это школы вот по вычислительным центрам коллективного пользования и сетям ЭВМ, по технической кибернетике, которая слилась с АСУТП. В 63-м году к нам была переведена группа большая технических кибернетиков, вот и академик Ухтенко, там и Вахненко, и другие в этот момент пришли к нам. Затем были включены в состав института также группы и отделы по медицинской, биологической кибернетике. Началась разработка организационных АСУ всех уровней, и предприятий, и отраслей. Школа по автоматизации научных исследований, испытаний сложных объектов и автоматизация проектно-конструкторских работ в широком плане. Вот это, значит, было развитие, если по заголовкам только судить, научного фронта работ. В 1963 году было создано наше СКБ, и вот в этот период проходило, значит, становление базы промышленной в Киеве. Но вы знаете, что в первый период наши машины выпускались в Киеве и в Северодонецке. Нет, тогда еще не в Северодонецке не выпускались, только в Киеве. На старых заводах, которые не были приспособлены специально для вычислительной техники. Но благодаря помощи Центрального комитета Компартии Украины мы добились решения тогда о строительстве в Киеве и в Северодонецке новых заводов, которые тогда планом не были предусмотрены. И вот следующий период ознаменовался тем, что на Украине создана была своя индустриальная база по вычислительной технике, что, конечно, сильно расширило возможности внедрения научных исследований наших. В области подготовки кадров за это время было сделано очень много тоже. Именно на этот период приходится создание факультета кибернетики в Киевском государственном университете, значит, кафедры Московского физико-технического института в нашем институте. Это впервые Московский физико-технический институт шагнул за пределы Москвы. Вот для подготовки высококвалифицированных кадров именно вот в нашей области, в области автоматизированных систем. Затем в этот период была создана физико-математическая школа, интернат, малая академия наук, стали работать со школьниками очень много. Мы с тем, чтобы прослеживать молодых талантливых ученых, начиная со школьной, со школы еще там где-то с 7-8 классов, и укрепилась связь со многими другими вузами Украины. Материальная база. Было построено новое здание, значит, за этот период на проспекте Науки. Было, и началось строительство вот этого, значит, центра кибернетического, в котором мы сейчас находимся, этого комплекса. К концу этого периода, значит, конец этого периода ознаменовался началом освоения вот этой новой территории. Теперь, значит, третий этап. В этом этапе новые научные школы уже почти, ну, мало сравнительно было создано, потому что и так уже практически в тот период охват был достаточно большой, широкий. Ну, что можно сказать? Что добавилось... У нас такое направление, как проблема управления социальными системами, управление наукой, которое, правда, было немного и в предыдущий период, но я об этом скажу. И, значит, можно сказать, оформилась тоже в предыдущем периоде, начала складываться школа по новым физическим принципам построения, значит, элементов электронных вычислительных машин и технологий по их производству. Вот это, значит, было сделано. В области организационных форм у нас в это время фактически начали складываться, вот уже, хотя СКБ было создано и раньше, но идеи уже большей интеграции с промышленностью. В частности, именно в этот период были созданы отраслевые лаборатории, и фактически институт превратился в научно-производственное объединение, хотя и не оформленное под таким пока названием, юридически. Теперь кадры. Наряду со старыми формами, которые мы освоили, в это время прибавилось, благодаря решениям 24-го съезда, задача переподготовки кадров высших руководителей хозяйственным на государственном уровне. Институт принял участие в создании, значит, Института управления народным хозяйством. Вот и сейчас мы читаем лекции там, в Москве, где учатся министры, и, значит, и кафедру там возглавляем по автоматизированным системам управления. И она сейчас вот только что в прошлом году, в 77-м, на базе этого института повышения квалификации создана Академия управления народным хозяйством, где будет двухгодичный срок обучения, трехмесячный для переподготовки и месячный, краткосрочный курс. Ну и вот, и аналогичная вещь была сделана в республике, где мы тоже, значит, принимаем участие в переподготовке кадров. Материальная база, значит, росла в этот момент каким образом, что, во-первых, с начала этого периода началось освоение вот этой первой очереди кибернетического центра, и была заложена вторая очередь, которая сейчас вот здесь строится, вы знаете, завод микроэлектроники, учебный центр и целый ряд других в будущем, по-видимому, будет объектов еще. Дальнейшее укрепление международных связей. Официально закреплены были наши связи с Народной Республикой Болгарии. Вот по просьбе болгарской стороны, значит, мы официально осуществляем научные консультации на правительственном уровне и на уровне Госкомитета по науке. Консультации по вот, вопросам, связанным, значит, с интеграцией социалистических стран и в других странах тоже социалистических, вот по автоматизированным системам управления и... Ну и те традиционные формы, которые были, участие в международных организациях, причем не только в ЭФИПе, но и в ИФАКе, и вот, в международной организации по кибернетике, это значит мы в этот период в полной мере развили. Теперь несколько слов о характеристике научно-организационных принципов. Уже в первый период в институте сформировалась своя точка зрения на формы и методы организации научных работ, которые были сформулированы в виде двух основных принципов, которые, в общем-то, может быть, сами по себе и не являются новыми, но, значит, являются так, их трактовка, значит, четкая трактовка этих принципов, именно формулировка как принципов. Это принцип единства теории и практики, который заключается в том, что двуединый это принцип. Что значит, мы с самого начала взяли за правило такое, что не начинать никакого практического дела, мелкого, чтобы не удариться в мелочь, не подумав о том, каким образом можно его теоретически обобщить с тем, чтобы сделать, вывести его на уровень не единичной работы, а работы, имеющей принципиальное значение для развития данной отрасли вот, знаний. Это одна сторона дела. И второе, никогда, проводя сугубо теоретические работы, не упускать ни малейшей возможности нахождения применений конкретных сегодня, завтра, послезавтра и так далее, значит, этих работ. Ну и в связи с этим развивались вот эти формы связи науки с производством, о которых я уже сказал. Второй принцип – это принцип единства дальних и ближних целей. Он может и в прикладных работах, и в работах теоретических быть. И значит, он связан с чем? Что всегда ставя какую-то цель теоретическую, скажем, достаточно широкую, но такую, которая может быть решена на коротком сравнительном этапе, за пятилетку, предположим, мы всегда думали о том, каким образом эта линия будет продолжаться дальше. И ставили какие-то ориентировочные, пусть, но дальние цели перед каждой научной школой. А и наоборот, ставя какую-то дальнюю цель, всегда думали о том, как ее раздробить, с тем, чтобы из нее получался конкретный и теоретический, и практический выход на протяжении соответствующих этапов момента времени. Ну вот, скажем, мы поставили задачу, скажем, такую очень долгосрочную, даже сейчас еще прогнозы не выходят за этот срок. До 90-го года прогнозы делаются, а эта цель была поставлена еще в первый период у нас. Значит, до 62-го года. Создание к концу века, значит, и настоящего, ну, более-менее, так сказать, настоящего искусственного интеллекта. Но она была раздроблена, эта цель, таким образом, что в результате нее стали появляться, скажем, машины с повышенными интеллектуальными возможностями, которые уже во втором периоде нашли широкое применение в народном хозяйстве. Имеется в виду машины серии «Мир». Ну и так далее. Значит, можно много примеров привести. Фактически, значит, вот этот второй принцип, он представляет собой такое теоретическое, теоретическую формулировку программно-целевого метода планирования управления. И мы поэтому неудивительно, что в тот момент, когда стали появляться средства математические, именно сетевые графики, институт принял деятельное участие в разработке этого направления, и, значит, вместе со многими из гостей, присутствующих здесь, мы организовывали во втором в основном периоде, уже начиная с 1962-1963 года, значит, внедрение этих программно-целевых принципов управления для управления, прежде всего, проектно-конструкторскими работами большого размаха во многих отраслях промышленности союзного значения, союзных министерств. А затем добавилось к этому, последующий период, еще методика целевого прогнозирования, которая исходит из идеи коллективного мозга, она совершенно оригинальная, эта методика. И, значит, в 1975 году эта методика, как вы знаете, была утверждена как единая методика для всех стран СЭВА. По ней были сделаны прогнозы для развития нашей экономики, не экономики, а науки и техники в ряде областей уже то же самое для Германской Демократической Республики и так далее. И они были высоко оценены, эти работы, в частности, нашими друзьями из ГДР. Наши ученые награждены орденами за эту работу Германской Демократической Республики. Хочу теперь перейти к характеристике уже, собственно, научных направлений. Естественно, кратко. Какие же новые были идеи по всем этим перечисленным научным направлениям? И какие основные достижения? Значит, если говорить по ЭВМ, в момент создания института мы получили в качестве уже темы от предыдущего периода, предыстории, значит, тему по машине Киев и машине СЭС. Естественно, что мы довели их до конца. Вы знаете, что второй экземпляр машины Киев был сделан для ядерного института в Дубне, тогда создававшегося тоже примерно в это же самое время, и там успешно работал. Но здесь уже в машине Киев были некоторые новые идеи, в частности, впервые был реализован асинхронный принцип построения, значит, управления машиной, что, в общем, являлось важным звеном на пути перехода от проектирования электронных вычислительных машин к вычислительным системам в будущем. Затем, когда институт образовался, то, значит, по договоренности с академиком Лебедевым, и точнее, даже по его совету, за нами была оставлена область малых машин и машин для управления технологическими процессами, для управления производством. Ну, а большие машины, значит, академик Лебедев оставлял за собой. Да-да. Но это было правильное решение, поскольку возможностей материальных для Академии наук Украины гораздо было меньше, и, конечно, программу работ по большим машинам потянуть было очень сложно в то время. Потому что это, как вы знаете, многие десятки и сотни миллионов требует ассигнований. Но мы решили найти новые, значит, научные принципы, благодаря которым, значит, мы могли оригинальные решения здесь делать. Значит, в чем эти принципы состояли? Они основывались прежде всего на повышении машинного интеллекта. Вот это первая идея для машин. Интерпретация сложных языков, входных. Затем вторая идея, это идея универсализации управляющих машин и создания универсальных устройств связи с объектом. Я напомню, что в то время господствовала полностью точка зрения, что все управляющие машины должны быть специализированы. И под каждую задачу нужно делать, значит, свой проект машины. Впервые была высказана эта идея. Но, правда, если идея машины, интерпретации языков и повышения машинного интеллекта была новой и в мировом масштабе, и американские фирмы только через 5 лет или 6 к этому пришли после нас, а это примерно оказалось потом, вы знаете, что у наших областях публикации часто запаздывают, что американцы примерно в то же самое время, когда и мы пришли к тому же самому, к той же самой идее в отношении управления. Благодаря этому, значит, и первая управляющая машина, Днепр-1, которая была создана у нас, она, кстати, первая, да, и потом мы, конечно, идея у нас была такая, что надо выйти за пределы ламповой техники, которая тогда, и сразу работать на полупроводниках. Поэтому машина Днепр-1, которая у нас появилась, была не только первой управляющей машиной универсальной в стране, но она практически одно время появилась соответствующей машиной в Соединенных Штатах Америки. Там месяцы разницы были. И, кроме того, она была и первой полупроводниковой машиной широкого применения. Не узкоспециальной. И, значит, машина Мир-1, ну, сначала Промень, а потом Мир-1 и Мир-2 появились вот во второй период, вот с 62-го, 63-го по 70-й год. Ну, я не буду говорить, кстати, вот во второй период мы добавили еще новые идеи туда. Значит, эти идеи заключались в том, что, значит, ступенчатая организация управления, которая, как выясняется, вот сейчас уже является тем способом, с помощью которого можно преодолеть ограниченные возможности комплексирования процессоров в большие вычислительные системы. Вот эта идея ступенчатого микропрограммирования, реализованная в машине Мир-1 впервые, как раз и явилась причиной того, что американская фирма IBM купила машину Мир-1 с выставки в Лондоне в 68 году, несмотря на то, что они в этот момент уже по технологической части, значит, с точки зрения элементной базы, намного обогнали нас. Но вот эти идеи структурные, они, значит, тогда для них были новыми. А это через 3 года после начала серийного выпуска машины. В этот же период была, поскольку идеи наши не находили поддержки внутри страны, значит, реализации их в сложных языков в машинах больших, то мы сделали свой собственный проект большой машины Украина с интерпретацией языков, который был в 67 году защищен в Государственном комитете по науке и технике, вот, на совете. Но, к сожалению, значит, средств мы на это не получили, и этот проект так и остался техническим проектом, не реализованным. Но это понятно, что страна в этот момент, естественно, не имела такого большого количества средств, чтобы можно было ряд проектов делать одновременно. Продолжалось развитие дальше линии Днепров, появилась машина Днепр-2, и во второй период мы перешли уже к идеологии проектирования фактически вычислительных систем с прерываниями, значит, со сложными операционными системами и так далее. Появилась во второй период идея интеллектуальных терминалов, в качестве которых выступали машины класса МИР. И, значит, идея диалога машин, специально предназначенных для работы в режиме диалога. Это, значит, машина Мир-2. В этот период у нас, во второй период, развивалась также аналоговая вычислительная техника. Но причина, почему аналоговые вычислительные машины, которые уже в то время, значение которых стало идти на убыль в мире, стало развиваться у нас, заключалась в том, что, значит, при большом отставании в развитии элементной базы и мощностей производственных по производству электронных вычислительных машин универсальных, цифровых, значит, мы закрывали определенным образом брешь в расчетах различного рода, вот, для конструкторских там бюро, прежде всего конструкторских расчетов, сравнительно дешевыми аналоговыми машинами, которые, хотя и узко специализированы под классы задач, но тем не менее, значит, могли быстро начать их выпускать на неприспособленных заводах для, специально для этой цели. И это сыграло свою положительную роль. Ну, вы знаете, что коллектив, который занимался этим делом, в третьем периоде уже от нас ушел, и, значит, у нас эта тематика в настоящее время практически не развивается. В третий период, наряду с развитием, значит, старых идей, вот, в дальнейшем на Мир-3, там и, значит, появление перевода на новую элементную базу, значит, такие, у нас появились и новые принципы, это уже после 70-го года. Это прежде всего идея рекурсивных ЭВМ, идея распараллеливания управления и полного отказа от всех принципов, а не только от одного, как было раньше в следующем периоде фон Неймана, заложенных фактически в развитие вычислительной техники в самом ее начале. Но я не буду подробно характеризовать все эти принципы, но они дают возможность осуществить единый подход к проектированию как мини-ЭВМ, так и больших ЭВМ, как, значит, систем, составленных из микропроцессоров с распараллеленным управлением. И вторая важная идея заключается в том, что, значит, надо было переходить к проектированию программно-технических комплексов, ориентированных на классы применения. Ну, рекурсивные машины, как вы знаете, они уже нашли свою оценку теоретическую и в соответствующих патентах и, значит, авторских свидетельствах, и в настоящее время ведутся работы по фактической реализации макетов таких машин. Причем эту работу мы ведем не одни, а совместно с ленинградцами. Вот. Так что это одно из таких перспективных направлений в развитии, в частности, больших вычислительных машин. Теперь в области теории электронных вычислительных машин. Если в первый период, значит, наряду с освоением традиционно уже к тому времени, ну не традиционно, но во всяком случае уже известного математического аппарата, булевой алгебры и, так сказать, логического аспекта теории автоматов, нарождавшейся тогда, была высказана новая идея научная, а именно алгебраический подход к построению теории автоматов, который сразу дал возможность привлечь мощный алгебраический аппарат, резко упростил всю теорию и дал совершенно новые возможности для построения алгоритмов синтеза, минимизации автоматов, которые нашли воплощение, значит, в следующий период в действующей системе, малой системе автоматизации проектирования. Но эти работы, как вы знаете, удостоены Ленинской премии. Во второй период, во-первых, наряду с использованием достижений в теории автоматов, вот, и дальнейшим развитием вот этой алгебраической теории автоматов и их оформлением в малую систему автоматизации и проектирования, значит, начала развиваться теория дискретных преобразователей, алгебра программ, в общем, которая дала впервые возможность с программами обращаться как с формулами в некоторой сложной алгебраической системе, что совершенно новые возможности для формализации, автоматизации проектирования ЭВМ создало. И, значит, идея периодически определенных преобразований, которые дала возможность автоматизировать этап, ранее не поддававшийся автоматизации, с помощью методов чистой алгебраической теории автоматов. Значит, метод уже такого структурного проектирования, вот, алгоритмического проектирования ЭВМ. Началась работа над системой проект, и одновременно были заложены основы создания, значит, систем моделирования на системном уровне вычислительных систем в связи с бурным развитием уже системного подхода к созданию не только машин, но и различного рода комплексов программно-технических. Значит, была создана во втором периоде, значит, система SLANG моделирования, а в третьем периоде система NEDIS. Теперь в третий период развития этой теории, значит, какие базовые идеи основные? Это одновременное проектирование софтвера и хардвера, реализованное в системе проект, метод формализованных технических заданий и алгебры структур данных, которые позволяют подвести современную математическую основу для автоматизации проектирования многопроцессорных систем и теоретически, так сказать, дать теоретическую основу для любых методов распараллеливания, которые, в принципе, только могут существовать в вычислительных операциях. Ну вот, это дальнейшее развитие теории дискретных преобразователей, которые были в прошлом году удостоены государственной премии. Теперь, ну, в области элементов я не буду много говорить. Первый период мы, естественно, строили машины на элементах первого поколения, на лампах, хотя одни из первых в стране, если не самые первые, вели разработки полупроводниковых элементов. Причем с самого начала мы стремились тогда унифицировать элементы. Это дало нам возможность выпустив серию уже во втором периоде элементов МИР-10, сразу подвести элементную базу под целое, значит, поколение электронных вычислительных машин, которое было создано в рамках Министерства приборостроения и средств автоматизации. Не только наших машин, наших разработок класса МИР там и другие, а, значит, и машин других, которые они разрабатывают. Ну, во втором периоде стало развиваться у нас вот более новые такие направления, связанные прежде всего с автоматизацией технологии электронной. Появилась вот работа КИУ-67 по креатронам, по пленкам магнитным, люминесцентные, значит, вещи для отображения были. И в третьем периоде вот это нашло тоже выражение в виде уже усовершенствования технологии, прежде всего ионной технологии, получения технологий с рекордными разрешающими способностями. Вот. И, значит, развились работы по отображению, по другим элементам, низкотемпературным, в частности, по эффекту Джозефсона. Работа вот в области ионной технологии, они тоже, значит, как вы знаете, в комплексе с работами по автоматизации этого этапа алгоритмического тоже были удостоены государственной премии 1977 года. В области программирования в первый период был создан оригинальный язык, адресный язык. В нем участвовали не только представители нашего института, но и вот института математики тоже принимали участие здесь. И, значит, соответствующая первая система автоматизации программирования на базе этого языка. И была высказана идея специализированных программирующих программ, которая позже, уже где-то к началу 70-х годов, к концу 60-х точнее, в мировой практике нашла свое выражение в виде так называемых пакетов прикладных программ, и в частности интеллектуальных пакетов. Вот. Ну а второй период, здесь одной из очень важных идей были новые принципы построения алгоритмических языков, в котором операторы, данные и программа фактически являются неразделимым понятием. Это язык-аналитик, который очень много дал для понимания природы алгоритмических языков вообще. И, значит, работы по параметрическим системам программирования, в общем, работы по автоматизации программирования и операционным системам были подняты на совершенно новый уровень. Освоена целая гамма языков, в то время, как вы знаете, рождались очень много новых языков, наряду с разработкой оригинальных наших языков, типа аналитики, целого ряда других, конечно, шло освоение широко распространявшихся на Западе языков типа Алгол, Фортран, Кабол и так далее. Был создан фонд алгоритмов программ республиканский. И, значит, очень большая работа была проделана по созданию библиотек пакетов программ для машин класса МИР и ДНЕП. Теперь в третьем периоде появились новые идеи по созданию, значит, языков высокого класса для неарифметического программирования. Это язык L2. Вот. И работы над теорией программирования, над включением туда, значит, теории структур данных, то есть объединение теории, собственно, программирования с теорией организации структур данных. Но это сопровождалось и конкретной работой по созданию вот так называемых систем управления банками данных. И современные комплексные системы автоматизации программирования с учетом, так сказать, не только транслятора, но и всех этапов подготовки программ, как полностью автоматизированных, так и, значит, человекомашинных, с соответствующим документированием, тестированием и так далее. Значит, это R-технология, вот, которая принята в прошлом году была Государственной комиссией, метод формализованных технических заданий и работы по опропу, которые у нас есть, телеобработка и, значит, целый ряд других вещей. В области вычислительной математики мы, во-первых, в первый период развивали традиционные, так сказать, школы, которые сложились за пределами Киева, поскольку у нас была необходимость применения вот этих методов для решения различного рода задач математической физики, ну, вот, проектно-конструкторских задач и так далее, по нашей прикладной тематике. Но вместе с тем уже в первый период было создано новое научное направление, связанное с новыми подходами к теории оптимизации. В частности, идеи метода последовательного анализа вариантов и применения тех идей, которые родились уже за пределами, собственно, классической вычислительной математики, будем говорить в широком смысле в теории вероятности, создания эффективных оптимизационных методов. Во второй период, очень сильно развились и вышли на такой мировой уровень, признание они сейчас начинают только получать, правда, с запозданием определенным, но уже получили признание мировое. Те работы, которые были еще во второй период, это численные методы выпуклой недифференцируемой оптимизации, затем методы решения экстремальных задач на графах, конечно, разностные методы теории оптимального управления. Началось во второй период, начались работы по дифференциальным играм, по теории дифференциальных игр, исследование проблем точности и надежности вычислительных алгоритмов и так далее. Третий период, наряду с продолжением вот этих традиционных направлений, оформлением их пакеты, очень важным этапом явилась идея диалогового подхода к решению задач, которая по существу меняет философию оптимизации. То есть, если раньше подготовка данных и очерчивание всех ограничений – это этап, предшествовавший оптимизации, а после этого только строились уже на заданном множестве методы оптимизации, то оказалось, что многие задачи практики требуют другого совершенно подхода, одновременного оптимизации с уточнением граничных условий в процессе оптимизации. Такие системы были построены и уже практически в третьем периоде действуют, типа системы дисплана. В программе по искусственному интеллекту, у нас, я уже сказал, была очень долгосрочная программа, которая на второй период слилась с программой развития мини-машин у нас, а теперь и больших машин. В третьем периоде очень тесная взаимосвязь имеется. Еще в первый период была высказана идея, которая потом нашла выражение в проектах «Глаз-рука». К сожалению, эта идея тогда не смогла найти практическое воплощение у нас ввиду недостаточности нашей экспериментальной базы, потому что особенно манипуляторы типа руки искусственной требовали, конечно, очень хорошей, развитой, точной механики, которой у нас в то время совершенно не было. Поэтому, к сожалению, хотя идея была высказана универсального глаз-рука раньше, чем у американцев, но реализовали мы ее позже, чем американцы у себя. Это уже сейчас, в третьем периоде. Начались уже в первый период работы по распознаванию зрительных образов и распознаванию смысла и работы самоорганизующимся, самонастраивающимся системам, куда были введены количественные методы оценки уровня интеллектуальности или самоорганизации программы и устройств. Во второй период все эти работы очень бурно развивались. И созданы были уже читающие автоматы конкретные, соединилось это с программой развития ЭВМ, как я уже сказал, то есть этапы выделились повышение интеллекта машин, которые прямо использовались здесь. В третий период, и родилась новая идея, опять-таки, подхода к построению искусственного интеллекта, что речь идет не о том, что надо строить с самого начала программы, которые полностью, и программы, и устройства, автоматически делают что-то, а речь идет об усилении человеческого интеллекта. В третий период эта идея нашла свое воплощение в совершенно новой такой пионерской работе, которая тоже не имеет пока аналогов за рубежом. Это, идея построения диалоговой формы, автоматизации доказательств теорем в математике, которая, совершенно по-новому, основы математики представляет. Совершенно по-новому, построен язык практической математической логики, это уже в третьем периоде, который относится к языку классической математической логики.